Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И сегодня, как обычно, по пятницам у нас в гостях глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА» Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Владимир Романович, одна из тем недавних последних дней, которые касаются церкви, относится к такому болезненному вопросу, как осмысление советского периода. В принципе, за последнее время уже не раз эта тема всплывала, и в церкви говорили о необходимости трезвого осмысления советского периода. Вот недавно, буквально на днях, Александр Щепков, ваш первый заместитель, тоже эту тему поднял. В частности, РИА Новости приводит заголовок, что в церкви призывают, в кавычках, к серьезному осмыслению советского периода. Вот как вы эту проблему видите? Почему она такая сейчас кажется уже как будто бы частая, назревшая или перезревшая? Почему все чаще и чаще от лица церкви к ней как будто бы обращаются?
Вы знаете, ну, может быть, потому что у нас это, отчасти эта традиция вообще характерна для русской культуры, так как культура крайностей, мы так культурологи рассматривают. И в этом тоже есть, ну, совершенно разные крайности. Да, в данном случае, если эту, вот эту характеристику применять к теме советского периода, то есть, ну, противоположные и заостренные точки зрения от полного неприятия до, так сказать, апологии. Да, а церковь предлагает, мне кажется, здесь важно вспомнить то, о чем говорил на Всемирном Русском Народном Соборе, на одном из недавно прошедших, ну, из последних Всемирных Русских Народных Соборов, Святейший Патриарх Кирилл, он говорил, выдвинул тезис о примирении истории. И он сказал, что вот можно рассмотреть разные периоды русской истории от момента создания государства, формирования нации и до сегодняшнего дня. И если их оценивать спокойно и неангажированно, то, конечно, там понятно, что в каждом периоде можно найти хорошее и плохое, но давайте мы не просто будем... Это задача ученых, там, да? А вот патриарх выдвинул тезис о примирении истории, о том, чтобы посмотреть на свое прошлое как отправную точку для настоящего, да, и не забывая то плохое, что там было, выделить то хорошее, что можно взять из каждого периода. Да, вот там возникновение государства, как я уже сказал, и так далее. Вот говоря о советском периоде, Святейший Патриарх сказал, что призыв, на котором состоялась революция, да, это не значит, что она достигла этой цели, но призыв, на котором она состоялась, который позволил людей как-то подключить к этому, да, это был призыв к справедливости. Другое дело, что, конечно, сложно согласиться с тем, что советский строй был самым справедливым строем на свете, да? Но Святейший говорил вот о призыве. И вот если вот, и также он говорил о любом другом периоде нашей истории. Вот пять тезисов выдвинул, говорил о примирении истории. Вот, мне кажется, в этом контексте можно говорить. И, кстати сказать, недавно, когда патриарх был на прошлой неделе вот в Московской городской думе, ему тоже задавали этот вопрос о термине десоветизации и так далее. И вот здесь есть очень четкая, внятная позиция и патриарха, и которая озвучивалась в церкви. Ну и вообще, мне кажется, она такая вот позиция трезвая, да, не забывать того, что не должно повториться, да, это прежде всего, конечно, связано с темой и религиозных преследований, и политических преследований в Советском Союзе, но не вот мазать прошлое одной краской, и вот мне кажется очень важным тезис примирения истории, который патриарх выдвинул, потому что тезис, который позволяет нам прекратить, наверное, нескончаемые в каком-то смысле дискуссии, вот если их волевым усилием не перевести в позитив, и поговорить о будущем.
Вот смотрите, из этого вытекает, как мне кажется, одна проблема, которая, может быть, даже уже касается больше не, собственно, там, позиции церкви, да, а, скажем так, нахождение церкви и всех верующих просто в информационном обществе, в информационном поле очень насыщенном. Вот мы даже с коллегами иногда там говорим, давайте сделаем программу об историческом деятеле Н. Вот угу. Так. Вот его принято считать душегубом и убийцей.
Или, например, он был милейший человек.
Или, например, его принято считать великим деятелем, а на самом деле он там такой-то, такой-то. Вот как только мы произносим это «а на самом деле», и вот призыв к некому такому трезвому, спокойному взгляду, что нет только черного и белого, есть серая зона, вот в этой серой зоне очень трудно удержаться. То есть как только мы говорим, давайте мы скажем об историческом деятеле Н, давайте мы не будем говорить о нем как о чем-то заведомо ужасном и плохом, это означает сразу, давайте мы будем говорить о нем как о хорошем. Вот в информационном поле, где...
Поляризация такая.
Где проще всего воспринимаются крайние ясные точки зрения, вот та грань, которая призывает церковь, ее, мне кажется, очень трудно выразить.
Ну, трудно, конечно, выразить. Но вообще, знаете, как кто говорил, что будет легко. Во-первых, я не готов с вами согласиться вот с тем синонимическим рядом, который вы сказали, крайние и ясные точки зрения. Да? Большинство крайних точек зрения, не всегда, правда, но многие из них можно согласиться с тем, что они ясные. Но это не значит, что все ясные точки зрения, они крайние. Вот. А что я имею в виду? Я имею в виду простую вещь. Сказать о каком-то, допустим, государственном деятеле, что у него было там, и плохое, и хорошее, это не значит выразить неясную точку зрения. Вот другое дело, что так или иначе, там, интерпретируя... Тут проблема-то не в этом. Проблема в том, согласится ли с этим кто-то, не в неясности той или иной точки зрения, а с тем, что многим с этим сложно согласиться. Да? Вот. И тут потом, понимаете, вот этот процесс, или, скажем так, анализ исторической личности какой-то и деяния исторической личности, он сбалансированный, скажем так, он не обязательно предполагает, что мы не можем констатировать, что больше там было плохого там, с нашей точки зрения и так далее. Здесь вопрос, для чего это делается. Но та проблема, о которой вы говорите, она связана не сколько даже, может быть, с... вот невозможностью ясно изложить точку зрения, а с отсутствием... Знаете, как вот сейчас нередко вспоминают такое выражение, например, медленное чтение и так далее. Мы не просто живем в информационном обществе, мы живем в таком информационном обществе, где человек задавлен колоссальными потоками информации, которые очень быстро... где информация очень быстро одна сменяет другую, где возможности для рефлексии, для того, чтобы остановиться, задуматься, да, вчитаться, ее просто нет. Да, где, скажем, очень сложно, где ты не успеваешь проверять факты, потому что вынужден реагировать, тебя требуют ответа и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот как раз-таки, мне кажется, вот такому мышлению вот, и попытке вообще обрушения информации и потока вот этой бешеной скорости, информации с бешеной скоростью подающейся, я думаю, надо ставить заслон. И здесь очень хорошо, что там церковь, да и не только церковь, что вот есть люди, которые призывают к тому, что есть вопросы, которые нельзя решать на бегу, да, нельзя решать походя. Да, и это совершенно не обязательно. То есть это уже не просто, не только связано с крайностями, но вот вы сами затронули тему информационного общества. Это еще и того, вот, в каких оно существует сегодня моделях. Да. Эти модели, они несут содержательные риски.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Я даже могу вам, знаете, вот в продолжение того, о чем мы сказали, привести такой пример. Дело в том, что у меня есть один добрый знакомый, скажем так, да, и он после гаванской встречи в Гаване патриарха Кирилла и папы Франциска, вот поддавшись на некоторые такие вот очень эмоциональные высказывания, которых было, может быть, не очень много, но они были такие эмоциональные и громкие, вот, которые содержали совершенно ничем не подкрепленные обвинения в адрес там, патриарха, священноначале, да, он написал мне письмо. Такое очень тоже эмоциональное письмо, что вот я вот вас обвиняю, причем обличаю. Вот я сначала хотел написать это у вас в социальной сети, вот, но вот по евангельскому принципу решил вас обличить один на один. Я ему попунктно на каждую строчку его письма ответил. Ну, там, где была возможность для ответа, да, то есть, потому что иногда на эмоцию можно взять только эмоции, мне этого делать не хотелось. То есть, где там была попытка рассуждать, я на это ответил. Вот. И он тогда мне сразу, этот мой знакомый, написал, что там, ну, спасибо, вот. А по прошествии некоторого времени, поскольку он человек такой мыслящий и вдумчивый, он вдруг вот для меня, ну, неожиданно, как, собственно, и первое письмо было, он мне прислал, да, очень короткое письмо, в отличие от первого, которое было очень длинное, и это письмо буквально содержало следующую фразу. Он сказал: Владимир Романович, простите меня, что я вот как бы быстро как-то там, ну, он как-то так жестче по отношению к тебе сказал, ну, что вот я к себе по отношению, да, что я как-то резко это высказался о деле, в котором я ничего не понимаю. Вот он, видимо, разобрался, да, и понял, что походя быстро на эмоции можно написать, но вот когда чуть-чуть подумаешь, понимаешь, что это не совсем так. Вот мне кажется, это такой хороший пример.
Может быть. Мне кажется, что когда речь идет об истории, здесь важно, конечно, не только эмоции, но и факты.
Я сейчас не про историю, я сейчас про... все-таки мы немножко же в другую тему ушли, информационное общество. Я сказал, что когда вот это все набегу, да, представляете, вот кто-то говорит, там произошло, там предательство, все, предатель, знаете как, держи вора, там, а потом раз, а вора, воровства-то не было, да. Так и здесь, вот, когда... Но если человек вот... Я же об этом, да, сейчас хотел подчеркнуть, что важно. Давайте остановимся, давайте разберемся. Давайте разберемся. Да, сейчас вот у нас, например, некоторые... уж простите, я эту тему затронул, но вот она еще пока присутствует в информационном поле тоже, в основном, конечно, в социальных сетях. Вот, значит, как можно людей, там, как можно инославных называть там церковью или там еще что-то. Вот, значит, наши святые начинают... Потом человек берет, который контраргументы предлагает, он говорит, посмотрите, а как наш... Вот Марк Эфесский, который обличал ересь, он приехал на собор. Как он обращался к папе? Ваше святейшество. А как он еще мог к нему обратиться? Да, считая его там человеком с другой догматики, там, еретиком, как он обращался? Марк Эфесский обращался к папе, ваше святейшество. Это исторический факт. А сегодня нам пытаются сказать, что если вот вы так обратились, там, это значит ай-яй-яй предательство. Что-то Марк Эфесский тоже предатель получается. Понимаете?
Ну вот смотрите...
Но для этого надо остановиться, разобраться,
вот,
знать предмет.
Вот, как раз-таки к вопросу об остановке. Вы же сами эту тему начали, что на самом деле...
То есть, простите, я только здесь, извините, ради бога, хочу подчеркнуть, что факт обращения или называния инославной церковью, да, оно не означает признание, да, или умаление полноты церкви православной. Оно означает только то, что мы используем это самоназвание, да, что мы находимся в поле коммуникации, где используем те имена и названия, которые люди или организации сами к себе применяют. То есть, в этом нет... В этом есть элементарная вежливость и необходимость коммуникации, нет никакого предательства или отказа от какой-то своей позиции. Извините,
просто да, важно уточнить. Да, это важно. Спасибо. Возвращаясь к вопросу, смотрите, вот в церкви есть люди, которые от имени выступают и призывают остановиться и о том же советском периоде трезво подумать, серьезно осмыслить, не торопиться с выводами и не мазать все черно-белой краской. Но есть абсолютно подавляющее большинство людей, которые информацию воспринимают и которые не готовы взять и остановиться. И когда в крупном информационном агентстве появляется заголовок о том, что в церкви призывают серьезно осмыслить советский период, это для кого-то подсознательно или психологически прочитывается, как церковь наконец-то или не наконец-то просто начала одобрять, значит, вот все, что было в советском периоде. Это так считывается, это так может просто быть понято, даже если человек не успел разобраться, а большинство не станет, в общем-то, разбираться. Вы, наверное, уже от этой проблемы устали, но все-таки как вы ее видите?
Да, судя по тому, как Владимир Романович склонил голову.
Нет, действительно... у меня просто шея заболела, извините.
Долгий вопрос, да, простите.
Нет, смотрите, здесь я не вижу, здесь, как сказать, не то чтобы не вижу проблемы. Понимаете, вот большинство, вот когда вы говорите большинство людей, да, это же не является в любом случае, во всех случаях автоматически аргументом. Да, вот мы в прошлый раз здесь, в этой студии, говорили, например, о переименовании там улиц. Да, и сказал, что есть принципиальные позиции, которые для церкви не зависят от того, большинство людей так считают или не большинство. Ну, представим, что завтра большинство людей там будет голосовать за однополые браки. По этой логике церковь должна это тоже поддержать, потому что это большинство. А есть страны, где уже большинство людей, допустим, выступает. И что, нам церковь в этих странах должна с этим смириться? Кое-где смирилась, но тогда возникает вопрос, церковь ли это. Вот, поэтому здесь ситуация какая? Что можно сказать, если предположить, что ваш тезис верен, что большинство людей реагирует на заголовки, но можно просить и объяснять, и умолять, так сказать, большинство людей читать не только заголовки. Вот и все. Потому что если ты будешь читать, достаточно прочитать вот тот текст, о котором вы сказали, где цитируется Александр Владимирович Щипков, достаточно прочитать не только заголовок, а текст, когда тогда сразу станет понятно, что вот это представление, которое сказали, оно неверно. Если человек принципиально читает только заголовки, с ним очень сложно, ну, говорить о содержании, да, вот того, что после этих заголовков следует.
А это как раз тот момент, о котором вы говорили, что нужно иногда остановиться и попробовать попрактиковать технику медленного чтения. Вы же знаете, как мы просматриваем новости. Мы в основном смотрим заголовки, листая в гаджеты страницы и так далее.
Алсовина, в этом нет ничего плохого. Действительно, большинство людей просматривает. Вопрос в другом. Проблема начинается не тогда, когда вы просматриваете новости, глядя на заголовки. Потому что, как я объясняю своим студентам, заголовка две функции. Привлечь внимание, да, и объяснить, о чем текст. Да, но если это там новость особенно. Да, то есть тут, в принципе, заголовок новостной заметки – это есть ее содержание. Да? Вот. Но вопрос в том, что если вас заголовок не привлек, вы читаете дальше, в этом нет проблемы, ну и читайте заголовки. А вот если вы прочли только заголовок и уверенно вступили в дискуссию или еще и начали оппонировать тексту, не прочитав текст, вот где начинается проблема. Я только об этом хочу сказать. Читайте, ради бога, читайте заголовки, не читайте заголовки. Так сказать, тут на вкус и цвет товарища нет. Но если, коль скоро ты вступил в дискуссию, разбирайся в вопросе. Да, вот о чем мы сегодня говорим. Потому что мы же говорим о какой-то проблемной, да, вот вы задали тему такую обсуждения проблем. Ну вот здесь дальше есть какие-то законы. Если мы хотим, чтобы обсуждение было конструктивным, тогда есть какие-то законы дискуссии. Да? Например, есть один закон, который для любой дискуссии верен, хотя он из академической среды к нам пришел. Давайте договоримся о терминах. Да? Вот обсуждаем мы, ну, неважно что, там, моду, демократию, там, я не знаю, ересь, да? Давайте договоримся о том, что мы одинаково понимаем, что это такое. Иначе может случиться, что вот, понимаете, один кричит, нет демократии в России, другой говорит, есть демократия, все, нужна, не нужна. Дальше они все кричат, но оказывается, что каждый под демократией понимает что-то свое. Эта дискуссия бессмысленна, она в прямом смысле слова, да? Она не имеет какого-то содержания и смысловых оснований. Вот от этого нужно, конечно, уходить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, традиционно по пятницам в нашей студии в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь также Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Через минуту вернемся в студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».